из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, в эфире программа «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». С вами я, Нина Кузьмина, и мои сегодняшние гости. Профессор, доктор искусствоведения Дмитрий Владимирович Трубочкин. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
И наш постоянный гость, доктор, профессор экономических наук, директор Института экономики РАН Руслан Семенович Гринберг. Здравствуйте, Руслан Семенович.
Здравствуйте.
Сегодня у нас против обыкновения не совсем экономическая тема. Сегодня мы поговорим на тему культуры и науки. На самом деле, вещь это такая не общеупотребительное, скажем так. Ну, то есть об этом сложно рассуждать, как о курсе доллара, как об инфляции, как о подорожании там, продуктов в магазинах. Но, тем не менее, это вещь фундаментальная, которая оказывает влияние не на сегодняшний момент, а, в принципе, на всю культуру нации. С приходом нового министра Владимира Мединского начинается реформа культуры. Такая широкомасштабная, ну, как у нас это водится, новая метла по-новому метет и так далее, и так далее. Вот. Но профессиональных людей, которые вот работают в сфере культуры, много в этой грядущей реформе пугает. Я думаю, что Дмитрий Владимирович нам сейчас пояснит, о чем именно идет речь.
Спасибо. Я пользуюсь случаем действительно изложить свои опасения, потому что действительно все общество присматривается к тому, каким образом поведет себя министр, как он будет выстраивать политику Министерства культуры. И что нас озадачило, что в первую очередь мы почувствовали на себе, на наших институтах, что интерес направляется в нашу сторону. Была проведена серия проверок комплексных институтов. Вот сейчас заключение, надеюсь, положительное пойдет в министерство. Но самое главное, что была проведена серия встреч, бесед, знакомства именно с институтами, чтобы разобраться, для чего они нужны, чем занимаются и каким образом осуществляют свои функции. Что нас в этой ситуации озадачивает? Что в ситуации, когда необходима или объявлена модернизация культуры, взялись за самую маленькую ее часть. За 5 институтов, которые находятся под ведомством Министерства культуры Российской Федерации, но по существу своему являются институтами академическими.
Давайте поясним, наверное, для наших радиослушателей, что именно это за институты, чтобы понимать, чем они занимаются.
Да, значит, это, во-первых, институт, который я имею честь возглавлять, Государственный институт искусствознания. Он занимается проблемами истории, теории, культуры, но проблемами художественной критики, разумеется. Институт со сходным направлением, со своими богатейшими традициями, есть в Петербурге. Он называется Российский институт истории искусств. А также есть еще 3 московских института. Это Институт культурологии, Институт проблем культурного и природного наследия, или просто Институт наследия, и Институт реставрации. Вот сформирован такой пул из 5 институтов, каждый из которых имеет свою индивидуальность и свою специфическую тему, свои исследования. И по существу эти 5 институтов, объединенные в такую, ну, подотрасль, что ли, это институты, которые, ну, скажем так, руководят своей Академией художественных наук, которые по смыслу должно являться Министерство культуры Российской Федерации, осуществляющее функции учредителя по отношению к нам. При том, что Государственный институт искусствознания был основан Горбарем Игорем Мануиловичем и долгое время обретался в системе Академии наук СССР. А затем, исходя из необходимости вроде бы быть ближе к практике искусства, был переведен под эгиду Министерства культуры. И вот с тех пор старожилы помнят, периодически возникает ситуация, когда нужно по новой доказывать необходимость академической науки, в особенности учредителей, что печальнее всего. Так вот, что нас в этой ситуации беспокоит? Что в общей тенденции модернизации начали вот с этого маленького подразделения. Нас беспокоит то, что сейчас имеются, ну не то что слухи, а предпосылки к тому, что будет, может быть, представлен проект реформирования этой части системы культуры, или, как у нас говорят, оптимизация. А уж мы-то понимаем, что под оптимизацией явно не прирост.
Определенно, да. Тем более с учетом того, как у нас уже дыры в бюджете прогнозируются.
Да, явно не прирост, а скорее уменьшение. И вот это нас беспокоит. Во-первых, начали с нас. Во-вторых, если это происходит, то без привлечения научной общественности, что за это дело взялись чиновники, сколько угодно умные, сколько угодно опытные, но чиновники, которые не имеют опыта работы в гуманитарной науке, в особенности искусствоведческой науке, которая имеет свою огромную специфику. Вот такая история, которая, с нашей точки зрения, может служить поводом для упреждающей дискуссии, какое место занимает наука в культурных реформах, что она делает, и какое у нас сложилось удивительное противоречие, как ученым приходится всякий раз доказывать, в данном случае своему учредителю, о том, что фундаментальные исследования в гуманитарной науке, искусствоведческие исследования нужны обществу.
Ну вот, а что делается именно на основе вот этих исследований? Потому что все понимают, что вот изучение истории искусства, искусствоведения и так далее, это некие фундаментальные вещи. Но они ложатся, я так понимаю, что в основу некого нашего образования культурного, некого вот, вот именно вот таких фундаментальных трудов.
Совершенно верно. Значит, я скажу о своем институте. Институт сейчас занимается удивительной вещью. Вот все следят за Олимпиадой, а за победами искусствоведов не успевают следить. Да тем более, это не такие шумные победы. Это такие победы, которые ложатся в начало культуры. Про начало культуры знают мало людей. Они скорее знают изводы из этих начал. Учебники по культуре, постановки, значит, работы художников. Но начало — это исходное понимание культуры и искусства. И оно закладывается такими трудами, как история русского искусства. Сейчас институт занят выпуском истории русского искусства в 22 томах, и это уникальнейшее издание, два тома уже есть. Впервые искусствоведы, впервые в мировой науке создали комплексное исследование, в котором через все виды искусства исследуют эволюцию духовной культуры общества. Все виды искусства. Это большие книги, старомодные, большие фолианты, которые сейчас не модно читать, к сожалению. Для этого нужен большой стол, для этого нужна библиотека. Но это те книги, которые служат началом всех учебников, всех исходных пониманий культуры. Вот институт закладывает такие вот фундаментальные краеугольные камни. Институт занимается уже на протяжении многих десятилетий изданием уникального труда. Институт не забывает свои функции, хотя иногда государство эти функции забывает и за собой не очень-то активно числит. Институт занят изучением архитектурного наследия России и сведением его в единый свод памятников архитектуры и монументального искусства. Уже десяток томов появился, фундаментальнейших, которые служат основой реестра, для, реестра памятников истории и культуры. Институт пишет историю русской музыки, огромную и очень важную историю русской музыки в 10 томах. Недавно он ее завершил. Публикует наследие театральных деятелей, издает журналы, например, «Наследие Мирхольда», издает журналы профессиональные, которые формируют профессиональную среду. То есть он занимается такими делами, которые являются основой всякого понимания искусства и всякого понимания культуры. Это такой специфический институт.
Ну, что я могу сказать? Я думаю, что ну, все знают фразу, что без прошлого нет будущего. И мне кажется, что вот это вот понимание неких основ, оно все-таки должно быть. А вот как поступают с этим в других странах? То есть у них точно так же идет установка на коммерциализацию, да, там, на деньги и так далее. Руслан Семенович, вот, вам
слово. Я хочу сказать, что для меня это сегодняшний особый разговор, потому что вроде бы мы занимаемся здесь с вами обычно экономическими темами, но это меня очень возбудило, так сказать, приглашение участвовать в таком разговоре. Дело в том, что вот вы спросили про разные страны, это очень важно. На самом деле мир наш, он, как это сказать, не очень справедливый, и разные бывают там тенденции. И не очень совершенно, я бы лучше так сказал. Вот последние 30 лет Барак Обама назвал культурой безответственности. Распространение культуры безответственности. Я бы еще добавил культура обогащайся.
Культура потребления неуемного растущего.
Да, и вот в этой ситуации государство обычно начинает с подозрением смотреть на некоторые свои затраты, которые якобы не приносят никаких доходов.
Ну да.
И эта тенденция развивается по всему миру, к сожалению. А вот к особому сожалению, с особым рвением, что ли.
Она, и размахом.
Размахом, да. Она, к сожалению, вот проникла в Россию. И вот 20 лет мы наблюдаем у людей, принимающих решения, вот эту такую философию рыночного фундаментализма. Примерно она выглядит на нашем птичьем языке, так называется. А если по-простому сказать, что речь идет о том, что, в общем-то, те профессии, те сферы жизни, которые как бы не приносят денег,
они нам
они какие-то, может быть, они и нужны вот там немножко учителя. Там, кстати, у Дмитрия Трубочкина в институте средняя зарплата, насколько я знаю, там что-то 12, там 15 тысяч.
15 тысяч, да.
Так, на всякий случай. Это люди, которые создают фундамент знаний направленных против одичания современного населения, против, если уж так.
Против того самого
сказать.
Отупения,
да.
Отупления.
Это очень важно. И, понимаете, вот эта коммерциализация, и не только это в науке о культуре, она проникла и в здравоохранение, как вы знаете, и в науку. От ученых требуют, чтобы они не только выдумали там что-нибудь, какую-нибудь интересную
штуку,
но чтобы они из этой штуки сделали еще много других штук.
Которые можно будет продать.
Которые можно будет продать и покупать в магазинах, там, например, стиральные машины. Но это я утрирую, но вообще-то говоря, такая тенденция существует. И в этой связи, если мы посмотрим, если вернемся к вашему вопросу о том, что как в других странах происходит, то там все-таки поняли. Там поняли, что вот есть такие сферы жизни, которые нельзя отдавать на откуп силам саморегулирования. Просто нельзя. Ими должно заниматься государство. Это так называемые мериторные блага, называется.
Расшифруйте.
Мериторные – это блага, которые при рынке, при свободном рынке, их производство было бы намного меньше, чем требуется для общества. Угу. Так. И для этого субсидируют искусство, субсидируют театр, для этого бесплатное образование существует, между прочим, вот в Европе, например, практически везде. И эта тенденция, она, несмотря на то, что находится под сильным давлением вот коммерциализации, эта тенденция все-таки она такая же крепкая. И в последнее время, после глобального экономического кризиса, надо сказать, что вот выздоровление идет очень медленными темпами, очень медленными темпами. И бюджетные проблемы сумасшедшие везде. Как вы знаете, все время идет спор, сколько лет или месяцев, или дней осталось евро и так далее.
Что вот. Там в Америке с госдолгом происходит?
Это очень серьезная проблема. Но с другой стороны, и в Америке, и во Франции, особенно в теперешней, при новом президенте, знают одно, что будущее народа зависит от его образования. Причем в широком смысле, в широком, и культурном, и научном, и каком хотите. И тратятся деньги, несопоставимые с нашими. Но не только потому, что они в принципе богаче. Даже удельные веса этих расходов на образование, культуру, науку сумасшедшие выросли вот последние в кризисные годы. И здесь Барак Обама является чуть ли не чемпионом. Угу. В этом смысле, если уж мы хотим походить на американцев, то давайте походить именно в тех сферах, где они заботятся о общих интересах нации, а не просто о том, чтобы дать простор рыночным силам, которые, даже если они будут действовать эффективно, ведут к одичанию человека.
Ну вот, если, например, да, вот с западными странами, да, мы сравнили вот эти вот финансирование вот этой всей культуры. Но смотрите, при нашем нынешнем бюджете, да, вот который есть, при нашем нынешнем бюджете, например, у нас огромные траты на социалку, у нас большие траты на силовые ведомства, у нас большие траты там еще на что-то. То есть, ну, такие вот социальные прикладные статьи. И это как раз, о чем мы с вами уже не раз, вы, Руслан Семенович, говорили в эфирах, это те самые неснижаемые траты. То есть нельзя же бабушке сказать, что вот, извини, у нас там все плохо, давай тебе порежем пенсию. Тем более там пенсии-то наши уже резать практически некуда. Вот. И что же нам делать? Вот нам и на культуру надо деньги тратить, и на образование, но в то же время мы пообещали и полиции хорошую зарплату, и военным, и в космосе у нас все сыплется. Как сводить?
Ну как? Дело в том, что мы же не единственные на Земле живем. 200 стран существует. И я должен сказать, что более-менее живут приличной жизнью. Я имею в виду не просто материально, но еще и духовно. Именно те нации, которые очень много тратят денег из бюджета на поддержание, здравоохранение, науки, культуры и образования. И всегда, конечно, возникают проблемы выбора. И здесь очень многое зависит от общества. от политической системы, как выбрать эти приоритеты. У меня лично есть подозрение, что массированное финансирование правоохранительных органов плюс социальные выплаты последних лет очень мощные,
да,
пенсии и все. Это, в общем-то, дело-то хорошее, потому что всегда хорошо больше денег получать, но в моем представлении здесь кое-какой серьезный перекос есть. И, наверное, связано как-то с нашей политической системой, потому что у нас все-таки есть какие-никакие, но выборы, демократические процедуры, и эти траты, я думаю, очень серьезно стабилизируют ситуацию, о которой вы говорите. Поэтому здесь дело в том, что никто не знает изначально, нет никакой науки, которую бы точно бы сказала, вот ты должен тратить 15% туда, 20% на здравоохранение, 10% на науку, этого никто не знает. Это идет очень серьезное обсуждение, о чем говорил господин Трубочкин только что, профессионального сообщества. У нас профессиональное сообщество должно быть тоже, оно везде есть, оно должно участвовать в этом обсуждении. Проблема только в том, что существуют тренды, моды, моды на доктрины, моды на все, да, и вот сегодня мода, к сожалению, она мне очень не нравится, мода на опрощение всего и вся, и, в общем-то, мало кто задумывается о будущем, к сожалению, и такие институты, как Институт искусствознания и другие, они уникальные, и, конечно, они не приносят денег, а кто приносит деньги, а что эти, как они называются, уравнение Максвелла. Сколько стоит уравнение Максвелла? Сколько оно стоило? Ничего не стоило. Или теорема Пифагора. Кому она нужна? Кто купит? Никто. А ведь, как сказал один физик, замечательный американский, уравнение Максвелла окупило все затраты на фундаментальную науку всех 200 стран на ближайшие 200 лет. То есть благодаря этому получилось электричество.
Замечательно. Мы вернемся к обсуждению реформы культуры буквально через 5 минут. Напомню, у меня в гостях профессор, доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин и Руслан Семенович Гринберг.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
И вновь здравствуйте. Мы вернулись к вам после эфира, после перерыва, после эфира новостей. В эфире программа «Только у нас». С вами я, Нина Кузьмина, корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда». Доктор искусствоведения, профессор Дмитрий Владимирович Трубочкин.
Директор Института искусствознания.
Да, это вот такая ремарка у нас прозвучала от Руслана Семеновича Гринберга, директор Института экономики РАН. Сегодня мы разговариваем об отвлеченной от экономики теме. Мы говорим сегодня о культуре и науке, и о культуре науки, и науке относительно культуры. Я приглашаю присоединиться к нашей беседе всех наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 9702. Можно звонить. И постараемся вместе с вами ответить на вопрос. Что же все-таки нужно в нашей культуре менять? А вот, может быть, не касаясь каких-то прикладных вещей, ну вот так, по большому счету, чего вам не хватает? Мало библиотек, мало книжек, мало вот каких-то трудов таких фундаментальных, интересных, больших, мало фильмов, что-то еще. Вот чего вам не хватает, чтобы вы в культуре поменяли? 8 800 200 ровно 9702. Итак, Дмитрий Владимирович хотел что-то добавить по поводу того, что мы обсуждали буквально за 5 минут до перерыва. А вот к Руслану Семеновичу будет такой отсыл.
Совершенно верно. Хотел подтвердить конкретными примерами, исходя из нашей ситуации. Вот к вопросу о коммерциализации культуры. Прекрасно сказал Руслан Семенович. И вот такой пример. Впервые за всю историю существования институтов был сделан запрос распределить отделы института, представьте, научные отделы древнерусского искусства, свод памятников, изои архитектуры, отдел театра, распределить по принципу, кто больше доходов получает. Представляете, какая интересная история? Если продолжить в перспективе какой-то конечных результатов подобных реформ, можно сказать, что на высшую планку нужных отделов, условно нужных, попадут те, которые получают больше, которые почему-то в этом году получили, скажем, грант дополнительные на издание своих книг и так далее. А на низшую планку попадут те, которые в этом году ничего не получили, кроме бюджетного финансирования. Вот вам подтверждение того, каким образом коммерциализация бюджетной сферы идет последовательными шагами и отражается в том числе на такой изначально затратной, по-хорошему затратной части бюджета, как гуманитарные науки в числе 5 вот этих вот небольших институтов, которые существуют под эгидой Министерства культуры. К вопросу еще о зарубежном опыте. Тут есть какая интересная история существует. Есть такой стереотип, что будто бы специализированные научные институты в гуманитарной сфере, такие как Институт искусствознания, это порождение советских времен и исключительно часть нашей культуры, нашей истории. А ведь это же полная ерунда. Сейчас существует огромная авторитетная, скажем, организация, ассоциация институтов истории искусства, которые создали молодцы французы. У них, в общем, это ассоциации, в которых уже порядка 20 с лишним институтов и все больше вступают по всему миру, специализированных научных институтов в области истории искусств, которые объединяются в сообщество. На нашу огромную Россию у нас существует 2 небольших института истории искусств. На Европу, которая является частью России по территории, падает порядка 20 с лишним институтов, и больше объявится еще, которые вступят в эту самую ассоциацию. Угу. Вот и сопоставление.
Ну, я не буду, наверное, сравнивать то культурное наследие, которое привнесла там в мировую культуру Россия, привнесла в Европу, но я думаю, что не стоит недооценивать, наверное, наш вклад, и я думаю, что у нас есть что изучать, вот так, по-хорошему.
Да уж, конечно.
И еще вот меня интересует такой вопрос. Вот искусство — это дело затратное, да, но вот если не будет вот этих исследований, что у нас в первую очередь пострадает? Вот не будет каких-то кадров, может быть, не будет учебников. Чего мы лишимся?
Совершенно верно. Если не будет этих исследований, пострадает самое основание системы научно-просветительской и научно-образовательной, которая существует не только в сфере культуры, она распространяет свое широчайшее влияние на все сферы. Вот я уже сказал, приводил в пример, что мы знаем только изводы из начала, а сами начала не знаем. Вот история русского искусства и логическим продолжением служит огромная серия учебников, которые при руководстве Государственного института искусствознания издавались в нашей стране. Новые учебники в науках и в культуре. Их очень много, порядка 20, они переиздавались по 5-6 раз по всем направлениям истории, культуры и искусства. Эти учебники — это уже следующая стадия распространения знаний. Они основываются вот на этих вот фундаментальных исследованиях и в более или менее простом варианте излагают для самой широкой публики достижения культуры. Чего еще не будет, когда исчезнет подобная фундаментальная наука? Полностью истончится среда ученых, которые могут сказать, вот в культуре, вот интересная штука, в культуре, по той модели, когда она формировалась вместе с искусством в новое время, которая полностью в наше перешла время, постмодернизм еще не все выявил после, то есть вывеял, скажем так, еще не все растворил. Все то, что было накоплено многими веками до конца Второй мировой войны, он очень сильно вступил в права, естественно, исторический процесс был такой после 45-46 годов, но тем не менее, культура и искусство формируют определенное количество людей, это штучный товар, их очень немного, чьи слова служат по-настоящему авторитетным мнением. Это шедевр, это не шедевр. Смотри сюда, и ты поймешь тенденции нашей культуры. Наука — это очень серьезная и очень важная в искусстве позиция расхожей художественной критики, которая в огромном количестве случаев служит для самоутверждения говорящих о том или ином произведении искусства. Наука позволяет не сходить с теоретической базы, мыслить о достоинствах произведения по справедливости. То есть наука, вот такая, как искусствознание, это сердцевина понимания искусства. И если уйдет это понимание искусства вместе с наукой, тогда у нас будет полный релятивизм. Это ужасная ситуация,
да,
в искусстве.
И кстати, да. я прошу прощения, здесь я хочу вступить и сказать, вот, ответить на ваш вопрос, что будет плохо. Ведь, понимаете, вот сейчас вроде бы есть установка на патриотизм. Ну, хорошо. А истоки-то как, откуда? Это же не просто так вот надо говорить, там Александр Невский побил этих тогда-то, потом, значит, мы татаро-монгольской иго победили. А ведь вот для того, чтобы любить свою родину, надо знать про нее. И, в общем, сопоставлять культурные достижения страны, свои собственные с другими, понимаете, это очень важный момент для культуры, потому что вы получаете патриота, который понимает тренд мировой культуры и понимает, как встроена собственная культура в этот тренд. Иначе здесь можно получать абсолютно поверхностные представления о жизни, да, о культуре, об истории. И тогда вы легко становитесь, я бы сказал так, легко становитесь жертвой всяких шовинистических представлений. Да, потому что патриот – это тот, который любит свою родину, а такой националист, он, значит, не любит других.
Ну да, национализм и патриотизм – это, да, где-то это немножко, да, разные вещи.
Ну, сильно разные. И мне кажется, что вот изучение русской культуры, которое я твердо убежден в том, что самые лучшие представители нашего научного цеха, если можно так сказать, угу, работают в Институте искусствознания, они как раз и заботятся об этом. Потому что в противном случае просто не будет. И тогда надо будет начинать как-то с нуля. И мы, как профессор Трубочкин сказал, релятивизм, это так по-научному. А если по-простому сказать, то это уже дело вкуса будет каждого. Каждый будет интерпретировать, что было. Как...
Наступит оголтелая вкусовщина.
Оголтелая вкусовщина, вот правильно. Вот это эквивалент релятивизма.
Совершенно верно. Совершенно. Можно мне цитату произвести? Мне, да, жутко, конечно, нравится выражение Моцарта, когда он сказал, всем понравится, все уйдут довольны с исполнением этого произведения, но знатоки будут знать почему. Какая интересная штука. Значит, можно любить родину, но если ты не проникнешь в основание самой утонченной части духовной культуры, ты не будешь знать почему. История и искусство – это то, что говорит человеку, почему он любит родину, почему он становится патриотом. Ведь это же очень важная штука.
Это безумно важная вещь, мне кажется. И плюс тут еще есть разговор о том, что вот мы говорим, что у нас, значит, подрастающее поколение, мы для него, значит, там все делаем, и так далее, создаем систему образования. Но все-таки без какого-то культурного образования система образования, она не будет полной. Потому что уже сейчас идут споры о том, какие у нас учебники, да, о том, что у нас, как у нас, почему у нас, значит, одни сплошные юристы, экономисты, и почему, значит, нет никаких рабочих профессий. Ну, то есть это некий перекос в сторону вот чего-то непонятного, да, может быть, какое-то образование действительно направленное будет на рабочие специальности и так далее, но без культуры все-таки это достаточно странно. Давайте немножечко поднимемся чуть-чуть вверх и поговорим, у нас вот остается буквально 5 минут, поговорим о науке в широком смысле. Вот, то есть те самые научно-исследовательские институты, наша академическая, прикладная наука. Вот сейчас все-таки как-то государство в ее сторону развернулось, вот в сторону академической науки. Потому что раньше...
Нет, я не думаю.
Не думаете, да?
Нет,
потому что...
не думаю. Я думаю, наоборот.
А почему?
У меня такое ощущение.
Ну вот говорят же, там, вот мы, значит, там...
Не, ну у нас,
система, там, ученых.
Мы же крупных. Ведь любим шарахаться из одной крайности в другую. Вот при советской власти у нас наука была только академическая, так, а в вузах, в общем, практически не занимались. А потом узнали, о, а в Америке это не так. Америка же светоч. А в Америке все это в университетах. Поэтому... надо, значит, финансировать университеты. А те просто не привыкли исследовать пока еще. Мы и так-то много потеряли. А в последнее время, я считаю, идет очень мощное недофинансирование науки, особенно академической. И у меня такое ощущение, что кто-то ее сильно не любит.
Угу. А кто у нас ее сильно не любит?
Один из брендов России, я думаю, и Советского Союза. Очень мощный.
Ну, безусловно.
И еще, если, да, позволите, конечно, подтверждение, то вы знаете, тут действительно... как тут скажешь, если повернулись в сторону академической науки, если, ну, скажем, в нашем случае министерство всеми силами отталкивает от себя всякие функции обеспечения академических исследований. И исходя из бесед с несколькими очень высокими чиновниками, становится ясно, что, вот, по крайней мере, в их среде, в среде вновь пришедших чиновников, ну, может быть, временно, но, тем не менее, утверждается идеология того, что институты должны существовать для того, чтобы обеспечивать функции министерства. А фундаментальные исследования... финансировать нужно, ну, постольку, поскольку. Это полное переворачивание системы ценностей и незнание природы академической науки. Так что сейчас трудная ситуация. Конечно, трудная ситуация.
Ситуация трудная еще и потому, что действительно напряженная ситуация, напряженное положение с бюджетом. Вот. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вот Барак Обама, Франсуа Олланд и Ангела Меркель, это те государства, которые принято считать все-таки цивилизованными, Вот, так у них там нет никаких таких поползновений в периоды кризиса, в периоды роста публичных долгов, значит, сокращать науку, образование, культуру, а наоборот. И я еще раз хочу подчеркнуть, что именно вот к этому надо подходить правильно. И если мы хотим действительно приостановить вот примитивизацию всех сторон жизни, которая привела такая мощная маркетизация, что ли, да, вот эта рыночная атмосфера всей жизни, то, конечно, нам нужно, в общем-то, изменить положение дел. Я не знаю, как это сделать, потому что здесь общественная дискуссия должна быть. Она, к сожалению, ведется очень робко. Конечно, Академия наук...
Но у нас, мне кажется, не привыкли к общественным дискуссиям.
Ну, как-то, да. И, конечно, Академия наук нуждается в реформировании. Все здесь понятно. Но когда вдруг сокращают ей финансирование, а я хочу напомнить, что все финансирование Академии наук это примерно как финансирование одного американского университета. Где-то миллиард евро в год, да, это, в общем, несерьезно. И я еще могу понять, что, правда, это немножко другая тема, что существуют гуманитарные науки, которые, может быть, собственно говоря, они первыми жертвами становятся все, но еще и есть ведь и математики, химики, физики, которые, как говорится, которых нет нигде.
Совершенно верно.
И если здесь не поддерживать, то тогда, ну что, ну, тогда когда-нибудь с чистого листа придется начинать. Как один ученый сказал, надо хотя бы по одному оставить в каждой сфере, чтобы он хотя бы узнавал, там, что там на Западе происходит.
Да, что там происходит.
Если наши не будут оттуда подъезжать.
Знаете, меня вот что еще удивляет. Мы говорим об инновациях, развитии производств наших, да, каких-то инновационных, но при этом, вот, как вы говорите, сокращается финансирование вот этой фундаментальной науки. Ну вот, на мой взгляд, не может же быть практической прикладной науки без фундаментальной. А, грубо говоря, чтобы сделать новый хороший экономичный там двигатель экологический, нужно же сначала все это дело изучить, нужно же сделать какие-то там разработки.
Да, конечно, именно так, но когда, если бы мы с вами принимали решение, мы бы тоже с большим подозрением относились к людям, которые занимаются фундаментальной наукой. Толку от них нету, вот они что-то сидят там, думают. Я вам расскажу, такой случай был с министром обороны Макнамарой американским. Там тоже те люди, которые занимаются фундаментальной наукой, они несколько необычно выглядят, там не бреются, в джинсах рваных, то все. А нужно, говорит, дело делать, понимаете? И его все время немножко давили на него, что ну, перестаньте этих финансировать, ребят. И перестали, эксперимент провели. Потом, значит, те, которые делом занимались, взмолились и сказали, давай их обратно, потому что мы не можем же все время одни и те же делать приборы. Значит, потому что здесь разделение труда должно быть. И это так называемая плановая убыточность. Мы в свое время в Советском Союзе смеялись над этим термином, а теперь мне стыдно за это. Оказывается, есть много сфер жизни, где они по определению убыточны. И их некому поддерживать, кроме государства. В противном случае оно дичает.
Ну, дичает и государство, и, насколько мы сейчас видим по всем тенденциям, да, и деятели культуры, и деятели искусства, и науки, вот ученые все наши там аспиранты, молодые профессора, они очень востребованы на Западе. У нас есть некая вот эта культурная научная традиция, которая пока что вот выращивает,
да,
а потом уже
Богу.
Не будет.
У нас даже есть генетический тип, мне кажется, он сложился, может быть, еще в революционной России, и в России вот какая-то... Как вот сейчас это есть, этот, как вот марсианский этот прибор, Curiosity.
Да-да-да.
Вот у нас Curiosity есть, любопытство. И любознательность есть. И даже сегодня, когда не учат, мало чему учат детей, у них есть любознательность, по-моему, очень мощная.
Совершенно верно. И, вы знаете, в гуманитарных науках и в искусствознании тоже есть этот тип. который узнаваем, это вот именно из любознательности происходящей, да. Это энциклопедизм, потрясающий энциклопедизм и, да, комплексный характер, точно, знания. Вот это характерно для нашей школы. Не специализированность, не вот эта вот узкая, абсолютно, специализация, абсолютно, а комплексный характер знания. Не случайно.
И так грустно будет, да, если это мы утратим, это будет уже...
Совершенно верно. Ведь генотип-то формируется на протяжении долгих десятилетий, на основании, да, той культуры, которая сложилась до организации институтов. Ведь это же, к этому очень бережно надо относиться. И вот, понимаете, государство и общество, это ведь удивительная вещь, которая выводит нас, вот все эти истории выводят нас на новый уровень, на другой уровень дискуссии. Ведь некоторые привыкли в уме противопоставлять государство и общество. Так это же государство — это часть общества, которое призвано формулировать его общественный интерес.
Ну, я бы даже сказал, здесь может быть наоборот. Оно должно реализовывать общественный интерес.
Формулировать и реализовывать, да. И реализовывать общественный интерес.
Формулировать,
да,
может быть, надо вот, ну, чем вот, шире, да, общественные дискуссии,
да,
вот тем,
уточнение,
тем точнее,
правильно,
будет выбор.
Опаснее всего, когда государственный чиновник конкретный, условно говоря, приватизирует право формулирования общественного интереса и превращает его в свое личное дело. Вот это опаснее всего. Поэтому нужно чаще говорить, действительно, общественный широкий контекст.
И причем, знаете, вот, да, говорят же насчет, наши оппоненты, говорят, что, ну что, вот чиновник, он и есть чиновник, лучше ему ничего не поручать. Но, с другой стороны, кроме чиновника некому реализовывать это. Здесь важно только его ограждать от этих поползновений. А это только общественная
дискуссия. А сегодня в гостях у меня были профессор, доктор искусствоведения, директор Института искусствознания Трубочкин Дмитрий Владимирович и Руслан Семенович Гринберг, профессор экономических наук, директор Института экономики РАН. С вами была я, Нина Кузьмина. Мы обязательно вернемся к обсуждению похожих тем.
Из первых уст. Только у нас.